Здравствуйте, уважаемые родители, бабушки и дедушки и все, кому не безразлично детское развитие, не безразлично наше будущее. Итак, сегодня я отвечу на ваши вопросы. Хочу сказать огромное спасибо. Вопросы очень интересные, содержательные и очень приятно на них отвечать. Начну не по порядку, начну с кризиса 6-7 лет. Как его пережить? С этого вопроса я начну, потому что он имеет общий характер и такое же общее значение для ответа на все остальные наши вопросы. Итак, что такое кризис? И в частности, кризис 7-8 лет. Существует много периодизаций развития, какие возрастные стадии проходит человек в ходе своей жизни. Я сегодня остановлюсь на нашей отечественной периодизации. Подробнее про кризис, что это такое. Между двумя стадиями развития при переходе из одной в другую может возникнуть кризис. Но возникает он не всегда, а только при неблагоприятных условиях перехода из вот так называемой одной стадии развития в другую. Сейчас мы будем говорить про кризис дошкольного возраста, переход из старшего дошкольного возраста в младший школьный, кризис 7-8 лет. Для начала хочу сказать, что кризис – это не нечто обязательное, нечто непреложное в ходе развития. Нет, он, как я сказал выше, возникает только при неблагоприятных условиях. И сейчас мы подробнее разберем, что же это за условия и как создать условия благоприятные. Итак, при переходе дошкольного возраста в младший школьный ребенок получает некие новообразования. Эти новообразования и являются целью перехода. Итак, одна из целей – это внутренняя позиция школьника. В дошкольном возрасте у ребенка ведущей деятельностью является игра, а это значит, вся его жизнь подчинена игре. В младшем школьном же возрасте ведущий вид деятельности становится учебная деятельность. И этот самый переход должен подготовить почву для создания позиции школьника, позиции обучающегося, и подготовить его к переходу в новый вид деятельности учебный. Второе приобретение – это развитие эмоциональной сферы. Ребенок начинает понимать свои эмоции, эмоции окружающих, он ориентируется в своих переживаниях, он может заявить о них, объяснить их, рассказать о них. Третье новообразование – это рождение нового социального «я» ребенка. Он уже большой. Он потихоньку входит в мир взрослых, с этим связано и обучение в школе, и поэтому ребенок начинает вести себя совсем по-другому, как самостоятельный, знающий человек. Это были позитивные, положительные новообразования. А по каким же негативным проявлениям можно понять, что происходит кризис? Я сейчас опишу некоторые из них. Развитие – это вещь индивидуальная. Психолог всегда работает с конкретным случаем, но сейчас я расскажу о более-менее общих проявлениях. Негативизм. Например, родители говорят, что пора собираться, а Иннокентий заявляет: «Нет, я этого делать не буду», без каких-либо причин. Может быть, протест, который проявляется в повсеместном отрицании, невыполнении правил. Подобные проявления свидетельствуют о том, что происходит новый этап. Сейчас я постараюсь описать какие-то общие манеры поведения, общие рекомендации. В 7 лет ребенок уже осознает свой личный опыт, и поэтому к этому личному опыту можно легко обращаться, напомнить о том, что Иннокентию было холодно, когда он не надел свитер, или что у Иннокентия болел живот, когда он выпил много колы. Также в этом возрасте важно выслушивать ребенка, тем самым показывая, что он имеет право голоса, что его мнение важно, что он является самостоятельным членом семьи, ценимым. Не всегда, конечно, соглашаться с ним, но выслушивать. Что касается деятельности, она всегда в этом возрасте игровая. И поэтому важно очень чутко, аккуратно совершать переход из этой игровой деятельности потихоньку в учебную. О том, как это делать на примере чтения и математики, я расскажу в дальнейшем. И последнее, о чем хотел сказать, это распорядок. Я считаю, что в любом возрасте очень важен распорядок. Он дисциплинирует, он структурирует. Но в этом возрасте для ребенка Это важно в силу того, что в дальнейшем он будет обучаться в школе, а ему не помешает такая подготовка, тренировка, поможет ему почувствовать себя взрослым, у которого есть свои дела, свои обязанности. Пусть это будет не очень жестко, пусть это будет даже не каждый день, но тем не менее подобный распорядок дня очень поможет. Следующий вопрос. Как научить чтению? Как весело изучать буквы? Сейчас я перечислю некоторые рекомендации о том, как можно привить ребенку любовь к чтению. Здесь важно учитывать конкретные личные интересы ребенка, индивидуальные особенности. Я же постараюсь дать общие рекомендации. Итак, первое, о чем хочется сказать, о том, что для ребенка очень важен пример. И поэтому очень сложно привить чтение там, где нету примера читающих родителей, родителей, проводящих время с книгой. Лучший учитель в данном случае это пример. Затем, очень полезно читать детям вслух и начинать как можно раньше, участвуя вместе с вами в этой деятельности, видя, что вам это также интересно. Ребенок проникается любовью к чтению. А также, читая вслух, вы можете использовать другие приемы, которые помогут ребенку полюбить чтение. Например, читать разными голосами, читать по ролям, изображать голосом нечто невообразимое, интересное, привлекая тем самым внимание ребенка. Дочитать до самого интересного места и остановиться. У ребенка возникнет желание узнать, что же было дальше, и вполне возможно, что он сам примется дочитывать. Мне очень нравится такая традиция, я послушал ее у одного очень известного экономиста Михаила Хазина. Он рассказывал, что с дочкой, когда он забирал ее из детского сада, потом из школы, у них была такая традиция, они заходили в магазин, и дочка могла выбрать абсолютно любую книгу в книжном магазине, и папа ей покупал. Вот мне кажется, такая традиция очень стимулирует к самостоятельному чтению. То есть ребенок должен выбирать книги сам. Есть мнение, в частности, Софи Аксельрод, психолог, автор детских книжек, она говорит о том, что до 12-13 лет ребенку вообще нельзя указывать, говорить, что читать. Он должен выбирать сам и читать все, что ему понравится. А уже после 12-13 лет, это также переходный этап развития, в 12-13 лет у ребенка появляется критическое мышление. Вот тогда-то и родитель должен воспользоваться своим авторитетным правом на мнение. Я считаю, что очень важно качество книги. Если это книга с интересными картинками, с красочными иллюстрациями, затем очень важно, чтобы буквы были большие. Также я очень люблю детские книги, в которых на странице мало текста, чтобы ребенок не испугался, что ему придется много читать. Мало текста, большие буквы, интересные большие картинки, и чтение превращается в увлекательное, интереснейшее приключение. То же самое касается и изучения букв. Вначале это просто механический навык запомнить буквы. И важно сделать из этого игру. Мои рекомендации следующие. Например, зайдите в магазин и выберите плакат с азбукой, где буквы будут очень красиво и интересно нарисованы, ярко, привлекательно для ребенка. И у него сразу проснется интерес к буковкам, к тому, чтобы смотреть на них, повторять их. Еще один способ – это купить магниты, буквы-магниты, и прилепить их на холодильник. И там уже можно играть, составлять слоги, слова. А необычное место, кухня и холодильник, будут только подогревать интерес к игре. Затем сейчас продаются хлопья, где каждая хлопинка это какая-то буква. Тоже очень интересный способ изучения алфавита. В интернете, на ютубе существует миллион мультфильмов, познавательных, красочных, интересных, про алфавит, про азбуку. Их тоже можно смотреть и изучать буквы. Главное превратить этот процесс в игровой. На данном этапе у ребенка превалирует игровой вид деятельности. Итак, следующий вопрос про математику. Также на первый план должна выходить ведущая деятельность ребенка, игровая. И поэтому изучение математики должно превратиться для ребенка в игру. Для математики подойдет все, что у вас есть под руками. Игрушки. Можно считать мягкие игрушки. 3 игрушки минус 2 игрушки равно 1 игрушка. Было 3 игрушки, 2 игрушки отдали, осталась 1 игрушка. Игрушки может кто-то съесть или игрушки могут похитить. Можно купить магниты с цифрами и прилепить их также на холодильник. Мне очень нравятся M&M's. Конфеты, из которых можно составлять примеры. Решил правильно, съел конфету. Неправильно, положил обратно в пакетик. Важно придумать игровой способ объяснения математических примеров. Если это сложение и вычитание, то это могут быть, как я и сказал, любые предметы, которые вызывают у ребенка интерес, привлекают его внимание. Затем существует очень много игр, которые по своей сути в игровой форме обучают навыкам решения задач. Их можно найти как в компьютере или на планшете, на телефоне, в приложениях. Есть и настольные игры, которые помогают ребенку развить свои математические навыки. Их можно поискать в специализированных магазинах настольных игр. Итак, как самостоятельно делать уроки и не бояться ошибиться? Следующий вопрос. Тут есть два варианта. Ребенок может либо отказываться делать уроки самостоятельно, либо быть не в состоянии сделать, выполнить задание самостоятельно. И эти два случая предполагают две разных реакции. Если он просто не в состоянии сделать что-то самостоятельно, то нужно понять, где у него существует пробел, и восполнить его. Наверняка он просто не понял какую-то тему. Когда он поймет и освоит пропущенный материал, то он уже сможет самостоятельно выполнять задание. Возможно, он просто боится сделать его неправильно. И тут тоже не будем углубляться в различные психологические причины, которые за этим стоят. Это надо рассматривать каждую ситуацию в отдельности. Я дам такие общие рекомендации, что делать в такой ситуации. Первое, можно составить план выполнения домашнего задания. Это дисциплинирует, это учит самостоятельности, учит правильно распоряжаться своим временем. И когда он ставит план, то ребенок наглядно видит, что ему нужно сделать, в какой последовательности. В таком случае страх исчезает. Затем ребенок должен понимать, что вы проверите и поможете ему с выявлением ошибок. Если он знает, что ему помогут, его поправят, ему объяснят, как правильно, то он не боится сделать ошибку. Хвалите за правильно выполненное задание. Это очень важно для ребенка, для его самооценки, для его веры в себя. И дальше, отвечая на следующий вопрос, мы коснемся критики. Я считаю, что слово «критика» не совсем подходит для описания взаимоотношений между ребенком и взрослым человеком. Я считаю, что критика возможна только в ситуации равных. А так как взрослый намного умнее, старше ребенка, тут не может быть критики, но может быть помощь и поддержка. Говоря о критике, мы чаще всего говорим о нашем желании научить ребенка, как правильно, а как неправильно. Нашей целью должно быть поведение ребенка, но ни в коем случае не он сам. Когда мы говорим, что у ребенка дырявые руки или что-нибудь кривое, то мы говорим о нем, а не о его поведении. Если, например, Иннокентий криво написал какую-нибудь букву, то это не значит, что у него руки не из того места растут и так далее. Просто что ему нужно потренироваться, что нужно поработать над этим. Эта буковка написана не совсем так, как надо. Затем очень важно не допускать слов оскорбления, таких как «тупой», «глупый», «неуклюжий», потому что это очень ранит самооценку и вызывает чувство вины. И все это приводит к тревоге. В итоге ребенок может просто в то, что ему говорят, и в конце концов станет таким, каким его постоянно называют. Важно не использовать обобщений, таких как «ты всегда», или «ты никогда», или «ты ни разу». И, конечно же, очень важно в конце концов сказать, как же правильно делать, как надо делать, показать это ребенку. На вопрос, стоит ли усилить контроль и заставлять что-то делать, в этом возрасте, конечно, это зависит от многих параметров, и важно рассматривать конкретные индивидуальные особенности ребенка, но мне кажется, что заставляя, существует опасность вызвать у ребенка негативные эмоции и навсегда привить отвращение к занятию какими-то предметами или вещами. Итак, вопрос о дружбе. Как научить взаимодействию в коллективе? Вопрос о коммуникации. Этот вопрос еще более индивидуален, чем предыдущие, потому что каждая конкретная ситуация взаимодействия, общения, каждый конкретный ребенок со своими особенностями, со своим характером, со своим типом личности уникален, Но, тем не менее, тут тоже я постараюсь дать общие рекомендации, поделиться общими соображениями. Но напоминаю вам о том, что гораздо эффективнее, когда психолог работает с конкретным случаем. Итак, первое, о чем я хочу сказать, это о познавательном общении родителя с ребенком. Очень помогает, когда взрослый делится опытом, рассказывает ребенку о дружбе, о взаимодействии. Для ребенка родители являются авторитетами, он их слушает, он сохраняет свои памяти, и для него это очень важно. Может помочь общение в разновозрастной группе. Например, если у вас есть друзья с детьми других возрастов или братья и сестры, вы можете самостоятельно создавать ситуации общения, где вы будете видеть, что у вашего ребенка получается, что нет, о чем ему можно рассказать, чему его можно научить. И в любом случае умение найти общий язык вырабатывается как раз в таких вот ситуациях общения с другими детьми. Очень помогает чтение сказок или рассказов о дружбе, о взаимопомощи, о коммуникации. Такие сказки создают вымышленные ситуации, в которых оказывается любой из нас, и герой сказки очень правильно выходит из этих ситуаций, предлагая нам свой опыт, который мы перенимаем и уже можем использовать в дальнейшей жизни. Поэтому, читая сказки и рассказы о дружбе, мы учимся, наши дети учатся правильно себя вести. Ну и, конечно, родители – это пример для детей. То, как мы общаемся со своими друзьями, как мы общаемся с самими детьми, во многом это и определяет взаимоотношения наших детей в коллективе. Игры. Как я уже говорил, в старшем дошкольном возрасте ведущая деятельность у ребенка – игра, и все познается в игре. Поэтому коллективные игры – это хороший способ обучения командному взаимодействию. Можно заняться видом спорта, который предполагает коллективное участие. Футбол, баскетбол и так далее. Это тоже очень помогает обучению навыка взаимодействия в коллективе. Последний вопрос, на который я хочу ответить. Как лучше начать заниматься, если ребенок болел? На самом деле, все, что я сказал перед этим, напрямую относится и к ситуации, когда ребенок принес какое-то заболевание, которое могло ослабить его здоровье. На самом деле, тут тоже очень важна конкретная сама болезнь и то влияние, которое оно могло осуществить на организм. Я бы посоветовал, если вас это сильно беспокоит и вы видите, что ребенок действительно изменился, стоит провести диагностику его познавательных способностей, как они, поменялись ли они после болезни, что изменилось, в каком они сейчас состоянии, и уже исходя из этого формировать план на будущее, план занятий. Но если вы видите, что ребенок справляется без особых усилий, трудностей, то значит все идет правильно и можно продолжать в том же режиме. Само собой всегда стоит делать оговорку на перенесенные трудности. На этом мы закончим. Спасибо большое всем, кто прослушал эту запись. Огромное спасибо всем, кто задал вопросы. Вопросы, еще раз говорю, были очень интересные, содержательные. Если у вас есть еще вопросы, если появились новые вопросы в процессе прослушивания, задавайте их в комментариях под этой записью. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Меня зовут Андрей Исаев.